России, все речь в Третьем Риме, и явился он и Петр, сын погибели, хульник и противник Божий, и же есть Антихрист. И как писано, во всем хочет льстец уподобиться сыну Божию, так и он, льстец, сам о себе хвалясь, говорит: «Я сиром отец, я странствующим пристанище, я бедствующим помощник, я обидимым избавитель». Для недужных и престарелых учредил госпитали, для малолетних — училище. Неполитичный народ российский в краткое время сделал политичным и во всех знаниях равным народом европейским. Государство распространил, восхищенное возвратил. Рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в неведении возбудил, несущее создал. Я благ, я кроток. Я милостив. Придите все и поклонитесь мне, Богу живому и сильному, ибо я Бог, иного же Бога нет, кроме меня. Так возлицемерствовал благостыню сей зверь, о коем сказано: зверь тот страшен и не единому подобен. Так под шкуру овечью скрылся лютый волк, да всех уловит и пожрет. Внимайте же, православные, слову пророческому. Изыдите, изыдите, люди мои, из Вавилона. Спасайтесь, ибо нет в оградах живущим спасения. Бегите, гонимые верные, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие. Бегите в леса и пустыни, скройте главы ваши под перст в горы и вертепы, и пропасти земные, ибо сами вы видите, братья, что на громаде всей злобы стоит, сам точный Антихрист наступил, и на нем век сей кончается. Аминь. Он умолк. Ослепляющая зарница или молния вдруг осветила его с ног до головы, и тем, кто смотрел на него в этом блеске, маленький старичок показался великаном, и отзвук глухого, точно подземного грома, отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк. И все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышно было только сонное журчание струй под бревнами. Из другого конца плота протяжная заунывная песня Иванушки. «Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть и гробы, домовища вечные. День к вечеру приближается, секира лежит при корени, приходят времена последние». И от этой песни еще глубже и грознее становилась тишина. Вдруг с грохочущим свистом взвелась ракета, и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд. Нева, отразив их, удвоила в своем черном зеркале, и запылал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачными картинами, завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, открылись чертоги, подобные храму, из белого, как солнце, пламени. С галереи над Невою, где уже стояла Венус, явственно, по чуткой глади воды донесся крик пирующих: «Виват! Виват! Виват! Петр Великий! Отец Отечества! Император Всероссийский!» И загремела музыка. «Все, братья, последнее совершается знаменье!» — воскликнул старец Корнилий, указывая протянутую рукой на фейерверк. «Как святой Ипполит свидетельствует, восхвалят его Антихриста неисповедимыми песнями и голосами многими и воплем крепким. И свет, паче всякого света, облистает его тьмы начальника. День во тьму притворит, и ночь в день, и луну, и солнце в кровь, и сведет огонь с небеси». Внутри пылающих чертогов появился облик Петра, воятеля России, подобного титану Прометею. «И поклонятся ему все», — заключил старец, — «и воскликнут: Виват! 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 Кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с небеси». Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилась в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшей по Неве от Петропавловской крепости к летнему саду морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, им почудилось, что это и есть предреченный в откровении зверь, выходящий из бездны. С минуты на минуту ждали они, что увидят идущего к ним по воде не мокрыми стопами или по воздуху, в громах и молниях, на огненных крыльях, с несметную ратью бесовскую летящего антихриста. «Ох, братики, братики!» — схлипывал Петька, дрожа, как лист и стуча зубами. «Страшно! Говорим о нем! А нет ли его самого здесь поблизости? Видите, какое смятение и между нами!»
«Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Осиновый кол ему в горло, и делу конец!» Начал было храбриться семисоженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ним рядом Келике и Кликуша вдруг пронзительно взвизгнула, упала навзничь, забилась в корчах и начала кликать. Келикею испортили в детстве. Однажды, она рассказывала, мачеха налила ей щей в ставец, подала есть и притом избранила: «Треск, иди, черт с тобою!» И после того времени в третью неделю она, Келикея, занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явственно, как щенком. И то ворчание все слышали. И подлинно, где у нее в утробе дьявольское наваждение, и человеческим языком и звериными голосами вслух говорит. Ее сажали за караул, по указу царя Кликушек судили, допрашивали, били батагами, плетьми. Она давала обещание с порукой и распиской, что впредь кликать не будет, под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки на предельный двор в работу вечно. Но плети не могли изгнать беса, и она продолжала кликать. Келикея приговаривала: «Ох, тошно, тошно!» И смеялась, и плакала, и лаяла собакою, блеяла овцой, квакала лягушкою, хрюкала свиньёю и разными другими голосами кликала. Жившая на плоту сторожевая собака, разбуженная всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры. Это была голодная, тощая сука с свалившимися боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою рядом с Иванушкою, который продолжал петь, как будто ничего не видя и не слыша. И с поднятую кверху мордою, с поджатым между ногами хвостом, жалобно завыла на огонь фейерверка. Вой суки сливался с воем Кликуши в один страшный звук. Келикею отливали водою. Старец, наклонившись над ней, читал заклятие на изгнание бесов, дуя, плюя и ударяя ее по лицу ременною листовкою. Наконец она затихла и заснула мертвым сном, подобным обмороку. Фейерверк потух. Угли костра на плоту едва тлели, наступила тьма. Ничего не случилось. Антихрист не пришел. Ужаса не было. Но тоска напала на них, ужаснее всех ужасов. По-прежнему сидели они на плоском плоту, едва черневшем между черным небом и черной водою, маленькую кучку, одинокую, потерянную, как будто повисшую в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно, плот неподвижен. Но им казалось, что они стремглав летят, проваливаются в эту тьму, как в черную бездну, в пасть самого зверя, к неизбежному концу всего. И в этой черной жаркой тьме, полной голубым трепетанием зорниц, доносились из летнего сада нежные звуки минуэта, как томные вздохи любви из царства Венус, где пастушонок Дафнис развязывает пояс пастушки Хлои. «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвленны любовной стрелой твоею золотою». Глава вторая. На Неве рядом с плотами царевича стояла большая, пригнанная из Архангельска с холмогорскую глиняную посудою барка. Хозяин ее, богатый купец Пушников, из раскольников-поморцев, укрывал у себя беглых, утаенных людей старого благочестия. В корме под палубой были крошечные дощатые коморки вроде чуланов. В одной из них приютилась баба Алена Ефимова. Алена была крестьянкой, женой московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца. Когда сожгли Фомку Цирюльника, главного учителя иконоборцев, Еремеев бежал в низовые города, покинув жену. Сама она была не то раскольница, не то православная, крестилась двуперстым сложением по внушению некого старца, который являлся к ней и говаривал: «Трехперстным сложением не умолишь Бога». Но ходила в православные церкви и у православных духовников исповедовалась. Несмотря на страшные слухи о Петре, верила, что он подлинно русский царь, и любила его. Просила у Бога, чтобы ей видеть его царского величества очи. И в Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль умолить Бога за царя Петра Алексеевича, чтобы он покаялся, вернулся к вере отцов своих, прекратил гонения на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православной церковью.